Под знаком времени. Портреты современных отечественных композиторов в программе «Актуальная музыка».
Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радиостанции «Орфей». Вас приветствует проект «Актуальная музыка» на волнах нашей радиостанции. Это уже четвертая передача из цикла. И в студии, как обычно, постоянная ведущая этой программы, доктор искусствоведения Левона Копян и Ирина Тушенцева. Сегодня у нас в гостях один из самых известных отечественных российских композиторов, современных композиторов, Юрий Сергеевич Каспаров. Здравствуйте, Юрий Сергеевич.
Здравствуйте.
Спасибо, что сегодня к нам пришли в нашу студию и выкроили время.
Личное дело.
Юрий Каспаров, современный отечественный композитор, родился 8 июня 1955 года в Москве. Окончил Московский энергетический институт в 1978 году и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по классу композиции у Михаила Ивановича Чулаки. В 1991 окончил аспирантуру при Московской консерватории в классе Эдисона Денисова. В 90-м году организовал Московский ансамбль современной музыки и стал его художественным руководителем. С 2005 года работает в Московской консерватории, преподает композицию и инструментовку. Юрий Каспаров – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кавалер ордена за заслуги в искусстве и литературе, Франция, 2008 год.
Из непроверенных источников.
Юрий Сергеевич, изучение композитора, я не знаю, начинается, наверное, прежде всего с его музыки, да? Я не знаю, согласитесь вы с этим или нет.
Ну и такое возможно.
И, наверное, с тем, что мы вот ознакомились с вашим послужным списком, с вашей биографией. Мне встретилась такая фраза, что когда-то Эдисон Васильевич Денисов, вступив на должность секретаря Союза композиторов, назвал двух композиторов, которые, в общем, составят дальнейшую славу российского композиторского творчества. Это было имя Владимира Тернопольского и ваше. Помните этот момент?
Да, конечно.
И чувствовали вы с тех пор, может быть, какую-то ответственность после такого громкого заявления?
Первое, что я всегда чувствовал, это поддержку моего учителя, Сан Васильевича Денисова. Он действительно очень тепло относился ко всем, кто серьезно занимался композицией, кто старался не отставать от времени, кто изучал, так сказать, все современные вещи в музыке. Поэтому первое, что я чувствовал, конечно, не столько ответственность, сколько поддержку учителя. Это было очень важно. Что касается ответственности, ну, наверное, да. Хотя, вы знаете, я об этом не задумывался. Я просто честно делаю свое дело, я искренне пишу музыку, я стараюсь изучать, развиваться. И, в общем, наверное, это все, что я могу сказать.
А ведь личность Эдисона Васильевича вам, судя по вашему творчеству, была очень близка. И, наверное, это тот редкий случай, когда действительно педагог и ученик чувствуют друг друга.
Да, совершенно верно. Вы знаете, меня с Эдисоном Васильевичем связывали не только профессорско-ученические отношения.
В гуще событий.
Дело в том, что в 90-м году, как вы помните, очень многое в стране изменилось, не только в стране, в мире. Именно в 90-м, а не в 85-м, когда пришел Горбачев. Вот именно в 90-м для музыкантов рухнули все вот эти преграды, и очень многое, что было невозможно до того, стало возможным. И мы развернули просто грандиозную деятельность. Мы – это ассоциация современной музыки, возродившаяся ассоциация современной музыки, которую руководил Денисов. И у нас было огромное количество работы, причем самые разные. Мы организовывали встречи, мы организовывали концерты, мы пропагандировали нашу музыку за рубежом, мы сюда приглашали разных музыкантов. То есть очень много было направлений деятельности. И актив ассоциации постоянно работал с Денисом, в том числе и я. Ну, к тому же я еще и учился, и я всю жизнь учился с Денисова до последнего дня его жизни, постоянно пользовался его советами и так далее. Поэтому, да, конечно, нас сильно связывало очень многое.
А любовь к математике сюда относится?
Вы знаете, нет. Дело в том, что Денисов никогда ни с кем о математике не говорил. И от всех разговоров он просто уклонялся. То есть я ни разу в жизни о математике не говорил. Хотя сам он об этом думал. Единственный человек, с которым был откровенен, это его вдова Екатерина Купровская. И вот ей он оставил некоторые записи, с которыми он сейчас работает. Он вообще ничего не скрывал, он всегда делился разными мыслями. Вот единственная была область, закрытая для разговоров, для обсуждений, это была математика. Не могу вам сказать, почему.
А вот интересно, достаточно хорошо известно, что вы, наверное, тоже, подобно Денисову, обладали и обладаете, видимо, определенным общественным темпераментом. Вот вы не просто композитор, вы еще создали ансамбль современной музыки, вы до сих пор его художественный руководитель.
Нет, вот, нет? Нет, жаль, извините, вас перебили. Да. Спасибо за высокую оценку. Да, действительно, в 90-м году я организовал так называемый Московский ансамбль современной музыки.
И это было на базе АСМА, да?
Понимаете, АСМ – это ассоциация, но ассоциация возникла в январе 90-го года. И в марте я уже понял, что просто необходимо, жизнь необходима, чтобы у Асмы был какой-то свой концертный инструмент. И создал ансамбль.
Знаете, и вы опередили Владимира Григорьевича Тернопольского с его студией.
Вы знаете, да, Володя сделал, значит, свой ансамбль, тоже, кстати, замечательный ансамбль, цены нет вообще его работе. Он его создал в 93-м году. Могу объяснить, почему. Не потому, что у нас там были какие-то, знаете, конкурентные отношения, и я Володя опередил. Нет. Дело в том, что Володя в 90-м году не работал еще в консерватории. А в 93-м он уже стал там работать. А проектом был, значит, Александр Соколов, который был нашим министром, до этого он был ректором, и сейчас он ректор консерватории. И Соколов как раз из тех музыковедов, которые понимают, что такое современная музыка, понимают, что нужно. И вот тогда они вдвоем сделали Центр современной музыки консерватории и организовали ансамбль. Просто у Володи не было таких возможностей. А у меня такие возможности были, потому что до этого я работал в кино. Я 5 лет после консерватории отдал Центральной студии документальных фильмов. И я каждодневно общался с оркестром кинематографии, которым руководил тогда, на мой взгляд, гениальный дирижер Имин Хачатурян. Mm-hmm. Почему гениальный – это отдельный вопрос. Просто если расскажу, что он делал за пультом, вы знаете, вы убедитесь, что никто другой такого сделать не мог. Но это отдельный разговор. И в ту пору оркестр кинематографии включал в себя выдающихся музыкантов. Просто выдающихся. Ну, был, во-первых, оркестр, который зарабатывал огромные деньги. Угу. Тоже по одному поэтому они не могли позволить себе держать в штате каких-то...
Ну, собственно, центральный оркестр, который обслуживал все наши киноленты. Да.
Фактически, понятно. Да. Понимаете, у нас вот великолепный был оркестр Светлановский, да, и великолепный был оркестр на кинематографии. И я постоянно с ними общался. И вы знаете, а исполнители люди очень практичные, кстати говоря. Очень практичные во всех отношениях. И вот когда вот начались перемены, особенно вот в 90-м году, когда уже понятно, что действительно мы сейчас можем совершить какой-то рывок. И ко мне пришли ребята, говорят, слушай, давай что-нибудь делать. А тут ассоциация возникла. И я понял, что работая вместе с музыкантами из оркестра кинематографии, я могу действительно организовать ансамбль. Потому что на базе оркестра кинематографии можно было сделать репетиционное помещение. У них все это было. Инструменты были, помещение было. А это необходимо. Собственно, это первое и главное. Потому что там найти концерты, заработать деньги, это тоже важно, но это второе. То есть у меня такие возможности были. Поэтому я это сделал в 90-м году. Но в 2008-м я уже оставил. По двум причинам.
Положение дел.
Первое и главное, извините, тут я должен касаться вещей не в духе радио Орфей, вещей каких-то социальных.
Нет, совсем в духе, да, в духе, да, этой,
да,
программы.
Хорошо, хорошо.
Конечно.
Вы знаете, дело в том, что первое – это вопросы коррупции. Современная музыка, может быть, вообще современное искусство – это была последняя область. То есть до нее коррупция дошла уже в самом-самом конце. Причем я не сомневался, что когда-нибудь это случится. И я все ждал, когда это произойдет. Это, в общем, произошло в 2008 году. Какие-то были симптомы до того, но они были какие-то разовые и не угрожающего характера. В 2008 я уже понял, что получить деньги какие-то, понимаете, чтобы получить зал. Вы знаете, это уже честно было сделать нельзя. Откаты, распилы и так далее. Я этим заниматься не хотел. И я оставил. Это была первая причина. Ну, тут много можно говорить об этом. То есть, это, в общем, то же самое, что в любой другой области. Мы счастливее других. До нас это все докатилось, в общем, как бы в последнюю очередь. А вторая причина, что, вы знаете, уже и возраст, и нагрузка увеличивается. Я с 2005 года стал преподавать в консерватории. Причем уже к тому времени, к 2008 году, у меня уже был большой класс и композиции, и оркестровки. Мне уже просто физически тяжело было делать все. Ансамбль, но уже существовал к тому времени 18 лет, он уже стал достаточно известным коллективом, он прекрасно, я не сомневался, что он прекрасно без меня справится, и замечательно, коллектив для меня справляется, у них огромное количество гастролей и за рубежом, и по России.
Они, естественно, продолжают исполнять вашу музыку.
Ну, в частности, да. Да.
Ну, а вы на посту художественного руководителя, ну, вы же не брали в руки дирижерскую палочку,
никогда,
да?
В жизни.
Вот, кстати, интересный вопрос, а почему? Ведь часто из композиторов, особенно в их собственной музыке, чудесный исполнитель.
Ну, не дал Бог таланта. Вы знаете, одно из моих редких достоинств. Я точно и хорошо знаю, что я могу сделать, а что я делать не могу. Из меня очень плохой исполнитель. Я плохо играю на рояле, я очень плохо дирижирую. Я знаю, что у меня нет к этому таланта. Хотя, вы знаете, я помню, я однажды в Голландии общался с Яном Фришем. Это очень известный габаист, один из тех, кто определяет вообще, так сказать, музыку в Голландии. Такой эксперт, вы знаете, очень обеспеченный человек. Я был у него дома, замечательный дом, особняк, 3 этажа. Мы встречались у камина, все было великолепно. И первое, что меня спросил, он говорит, скажите, пожалуйста, а вы дирижируете? Я говорю, нет, я не дирижирую, плохи ваши дела. Почему? Вы знаете, говорит, композиторы делятся на 2 категории. Те, которые дирижируют, и которые не дирижируют. Те, которые дирижируют, просто обречены на успех. Но есть композиторы, не очень интересны как композиторы, но они дирижируют. Я имею в виду западных, хотя и у нас такие есть. Но они дирижируют, вы знаете, и это действительно очень существенно прибавляет в славе. Но я знаю, что я все равно, понимаете, хорошо делать не могу, и я этого делать не буду.
Ну, а вот возвращаясь все-таки к вашему руководству ансамбля, вы определяли репертуарную политику?
В частности, и это. Вы знаете, что в первые годы нужно было научить людей играть современную музыку. Это была самая главная задача. потому что в 90-е годы никто в этой стране не умел играть современную музыку.
Личное мнение.
Ну, единицы были, конечно, были гении, так сказать.
Было несколько солистов ярких.
А можно, господа, у меня вот сейчас к вам обоим возник тогда вопрос. К Ливону как эксперту в области истории музыки, да вам как современного композитора, вы сейчас просто затронули интереснейшую тему. Нужно было людей научить играть современную музыку. Как вы думаете, когда-либо в истории исполнители учили играть современную музыку? Учили играть Бетховена, Моцарта?
Ну, это наша специфика такая. Мы так отстали за время вот советской цензуры, за время, когда был железный занавес, что пришлось наверстывать. Хотя, в общем, и на Западе, наверное, эта проблема существовала.
Просто странно,
не до такой степени остро.
Интересно возникает, что 20 век учит играть старинную музыку. Именно учит играть. 20 век учит играть современную музыку. Боже мой, чему тогда вообще сегодня учат музыкантов, если по окончании уже всех мыслимых и немыслимых институтов и все равно приходится опять учить?
Ну, мне кажется, не только учить надо играть, еще надо учить любить ее. Вот это труднее.
Несомненно, важная проблема. Вы знаете, есть очень известная фраза, что онтогенез есть краткое и быстрое повторение филогенеза. Я помню еще из школы дискурсы биологии. Вы знаете, естественно, научить играть музыку, то есть это просто необходимо, это можно и нужно. Но когда человек учится в консерватории, его же учат играть Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена. Объясняет разницу. Если вы играете Моцарта или Бетховена, вот у них написано пауза 16, должна быть 16-я. А если это романтики, особенно какие-нибудь оголтелые, простите, оголтелые не очень хорошее слово.
Нет, чудесное слово.
Вы знаете, эта пауза 16, она может быть и четвертной, и бог знает какой. Вспоминается, как студентка спрашивает Нейгауса: Генрих Густавович, скажите, пожалуйста, а в фугах Баха средние голоса выделять надо? Понимаете, милочка, здесь не лаборатория, здесь не выделяют. То есть людей, студентов в училище, в вузе, учат играть музыку классиков, романтиков. То же самое с современной музыкой. Но если, скажем, с барокко, с классикой и с романтикой у нас обстоит благополучно, у нас много педагогов, у нас накопленный опыт, у нас, наконец, литература есть, ее немало, то с современной музыкой ничего в СССР такого не было. Поэтому ее нужно было учить играть.
О пользе впечатлений.
Понимаете, что значит научить играть музыку? Ливон, вы абсолютно правы, что, конечно, привить любовь. Но что значит привить любовь? Я вот помню, учился в училище, мне сказали, что... Я еще не знал, кто такой Лютославский. Сейчас это один из моих любимейших композиторов. И мне сказали: ты знаешь, тебе надо послушать концерт для оркестра Лютославского. Mm-hmm. Знаешь, гениальная вещь. Я с трудом, это был какой там год, господи, я с трудом достал запись. Я даже достал партитуру. Как ни странно, в СССР ее издали. Ну, Лютославский, польский.
Ну, это же польские, все-таки да, вещь, и к тому же это ранняя вещь, в ней нет 50, там, никакого особого модернизма.
Тем не менее, я учился в училище.
Ну, да, нет,
тем не менее, там всегда очень много интересного. Но, понимаете, я послушал и думаю: боже мой, да какая-то скучная и неинтересная музыка. Но, с другой стороны, мне это рекомендовал человек, которому я абсолютно доверяю. Если он сказал, значит, интересно. И я раз 100 прослушал с партитурой, без партитуры, и мне стала открываться эта музыка. Что значит понять музыку? Значит, вникнуть, понять. В первую очередь, это касается текста. В первую очередь, касается каких-то абсолютно материальных вещей. Привить любовь к музыке значит объяснить, что это, в чем смысл этой музыки. Очень часто в те годы, когда руководил ансамблем, мы давали концерты в города, где это вообще никогда не звучало. Конечно, играть просто эту музыку, но в концерте было нельзя. Нужно было что-то придумать. Ну, что придумаешь? Я выходил перед концертом минут 20-30, рассказывал. Я говорю: понимаете, вот вы привыкли слушать музыку какую? Где есть мелодия и гармония? И вот ваше ухо ловит мелодию и подкрепляющие эти мелодии какие-то гармонические столбы. Но ведь не обязательно носителем информации является мелодия. Это может быть тембр, это может быть ритм, что угодно. Это может быть даже что-то совершенно не музыкальное. Вот вы сейчас послушаете такую-то музыку. Вот вы следите не за этим, а за этим. Вот развиваться будет не это, а это. То есть я просто очень простыми словами доходчиво рассказывал. Вы знаете, музыка воспринималась уже по-другому. То есть объяснить, в первую очередь, что касается исполнителей, тут немножко другое. Тут важно объяснить, где главный голос, где второстепенный, где контрапункт. Что является тематически важным, что неважным. Несомненно, мы говорим о тематизме, что главное в музыке, где несущие части конструкции. Им просто пальцем в нотах показываешь. Грани формы. Каким образом развивается материал. Вот когда ты все объясняешь, совершенно по-другому начинает играть. А потом, уже после этого, нужен просто опыт. Сыграть раз, два, три, 100, 200, 500, и все становится на свои места.
Сочинение. Сочинение.
А вот интересно, как это коррелируется с вашим утверждением о том, что если композитор подумал: так, приближается побочная партия, значит, композитору гроб. Интуитивно вы пропагандируете или, что ли, придерживаетесь вот такого интуитивного способа сочинения музыки, но, тем не менее, потом отстаиваете вполне рационалистический подход к ее анализу.
Понимаете, есть вещи, которые надо знать, и эти знания использовать. А есть вещи, над которыми задумываться категорически нельзя. Мы постоянно говорим о музыкальной форме, и это абсолютно правомерный разговор. Действительно, конечный продукт – это именно организация формы, то есть материал, он развивается, и в конечном счете организуется форма, как в архитектуре. Только здесь ее не видно, эту форму, но ее слышно. Если вы берете готовую форму, у вас заведомо получится плохое произведение. Мы не должны размышлять о форме. Не должны, потому что если вы берете, скажем, сонатную форму, это огромное заблуждение. И в нашей стране до сих пор во многих консерваториях, ну, почти во всех, учат именно так. И это абсолютно порочно, это совершенно неправильно. Если я пишу сонатную форму, это уже будет мертворожденное произведение. Музыку писать надо не так. Вы находите какой-то материал, то из чего вы эту музыку делаете? Вы этот материал должны осознать, как его развивать. Что там важно? Важна ли тембровая координата или она не важна? Важна ли звуковысотная координата или она не важна? Вы осознали ваш материал, вы представляете, каким образом его можно развить, вы его развиваете. Но если у вас высокая композиторская техника, как у Шостаковича, например, у вас получается действительно очень существенное какое-то впечатляющее развитие этого материала. Если нет, ну, что-то менее впечатляющее. И вот вы это развили, ну, в конце концов, вы закончили произведение. Вот потом вы можете уже анализировать вашу форму. Но брать классические формы, тем более сейчас нет никакой возможности писать музыку, опираясь на классические формы, потому что время ушло, время течет не так. Многое уже не так. То есть ренессанс и классики возможны, они совершенно другие.
Конечно, а вот я как раз отталкиваюсь от тех слов, которые только что прозвучали, композитор моего стилистического направления, вы сказали. У меня ощущение, что вы пережили довольно серьезную стилистическую эволюцию за последние 20 лет.
Секреты стиля.
Ранние вещи, которые принесли вам первую славу, скажем, «Аве Мария», которая принесла вам премию на конкурсе и, в общем, стала известной в начале 90-х, или же «Гобойный концерт», произведение того времени, конца 80-х, начала 90-х. В них, конечно, чувствуется денисовская школа. Пластика, узкоинтервальные мелодии, светлая оркестровка, изящество специфической формы, как бы импрессионистское, да? Денисов был известен тем, что он избегал резких жестов.
Да, это правда.
Потом уже в вашей музыке такие резкие жесты появились. И вот недавние симфонии «Нотр-Дам», они очень слышны, эта вещь громогласная, я бы сказал.
Совершенно согласен.
И есть остинатные ритмы, которых раньше у вас не было, насколько я знаю. Нет, у Денисова их
правильно.
Никогда не было.
Да, все правильно.
То есть ваше развитие пошло в сторону, противоположную денисовскому направлению. Но я понимаю, что это развитие какое-то естественное, оно не навязанное вам никем. Но что вы можете сказать по этому поводу?
Прежде всего, вы абсолютно правы. Действительно, ну, невозможно родиться без мамы и папы.
Да.
Поэтому то, что я испытал очень серьезное влияние моего учителя, это нормально. Вы знаете, конечно, процесс эволюции необходим, и без него просто немыслимо. Любой человек развивается, любой человек куда-то уходит, любой человек куда-то приходит, и, вы знаете, даже не зависит вообще от степени таланта и так далее. Я никогда не думал, куда я движусь. Мне важно просто оставаться на каких-то определенных принципах. Вот есть какие-то определенные ценности в музыке, которые незыблемы и вечны. И, вы знаете, например, тематизм. Конечно, должен быть образ или какой-то круг образа в начале произведения. Должна быть какая-то идея. Любая музыка, на мой взгляд, тональная. Как она тональная у Шомберга или у Веберна, как она тональная у многих других композиторов, которых неверно у нас приписывают к авангарду. Понимаете, музыка любая тональная, потому что если нет устоя и неустоя, мы не можем организовать разность потенциалов. А если не будет разности потенциалов, то не будет естественного процесса развития, не будет естественного движения. Высасывать из пальца такое возможно, но это неинтересно, и главное, что мы не знаем хороших образцов. Я, в случае, не знаю хороших образцов такой музыки.
А просто образцы какие-то, да, знаете, менее хорошие,
любая,
вы можете назвать?
Любая музыка. Ну хорошо, возьмем Баха, пожалуйста, вопрос-ответ. Вопрос-ответ, да. Понимаете, тональные отношения уже тогда сформировались.
Нет, это понятно, но вот то, что вы называете высасыванием из пальцев современной музыки, что бы вы назвали,
да,
в качестве образца?
Вы знаете, ну, в нашей стране выпускается много композиторов, может, даже больше, чем нужно, потому что они не могут найти применение, к сожалению, вообще это большая беда нашей музыки, нашего искусства, нашего общества. И это, боюсь, что не только проблема композиторов. Многие композиторы деградируют, просто деградируют, потому что они не могут найти себе возможность применения. У них нет заказов, они не пишут музыку. Если пишут, они не играют, руки опускаются. И когда дело доходит до дела, ну, так раз в несколько лет там кто-то попросит или появится возможность что-то исполнить. Ну, как у нас вот в Москве, понимаете? У нас есть фестиваль «Московская осень». Это большая такая гуманистическая акция, потому что смысл этого фестиваля хотя бы раз в год исполнить, ну, хотя бы сотню членов Союза, большинство из которых вообще никогда не звучит. только на «Московской осени». И вот люди, которые не имеют постоянного опыта, у них рука не набита, они уже где-то деградировали, они начинают писать музыку, вот они взяли какой-то, находят какой-то материал, они его не осознают, они вот сделали, несколько так написали, а дальше что делать? Работать с ним они не могут. И тогда они подсознательно берут другой материал, очень похожий. Им кажется развитие материала, а он просто сходный, но другой. Так же с ним, там несколько тактов, дальше они не могут делать. И вот получается лоскутное одеяло. Так, 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 так. Я говорю о разности потенциалов. Это то самое, что в музыке от барокко до позднего романтизма, то, что называлось вопрос-ответ. Вопрос-ответ.
Респонсорий, да?
Совершенно верно. То есть это, ну, можно сказать, тоника доминанта, но шире все-таки это вопрос-ответ. И вот в этом заложена определенная разность потенциалов. Вам главное осознать, где у вас конфликт. Это как в литературе. Вы знаете, только там, конечно, все организуется совершенно по-другому. Если нет конфликта, то не будет какой-то вот движущей силы.
Из рабочей папки.
Юрий Сергеевич, а можно сейчас наглядно, потому что мы сейчас поставим для наших слушателей два фрагмента ваших произведений. Это будет, я так понимаю, более ранние «Семь иллюзорных впечатлений памяти», 95-й год.
Да, совершенно верно.
Угу. И 2003-го – это «Символы Пикассо».
Совершенно верно.
Вот для тех, кто заинтересовался, ну, так скажем, вашим просветительским методом подхода к современной музыке, несколько слов о том и о другом сочинении, может быть, чтобы настроиться на восприятие
музыки. Вы знаете, вообще они достаточно близки, но я не буду делать какой-то аналитический разбор, музыканский, так сказать, это не очень интересно. Это, вы знаете, это написано 50-летию войны. А-а-а. И не случайно, что это премьеру играл ансамбль «Модерн» во Франкфурте. Это «Семь иллюзорных впечатлений памяти». Но я, конечно, не могу знать, как оно было на войне. Понимаете, потому что родился спустя 10 лет после ее окончания. Но смотрел огромное количество хроники. И, вы знаете, это просто какие-то впечатления о своих собственных представлений. А что касается Пикассо, тут формально это близко к этим иллюзорным впечатлениям, потому что тоже миниатюры. Причем тут был жесткий, правда, заказ. Если ансамбль «Модерн» просто ограничил, говорит, не больше 20 минут, то здесь на «Радио Франс» передача, где нужны были 5 двухминутных фрагментов. И здесь символика Пикассо, которая отражается с помощью музыки, с помощью музыкальных средств.
А это образы пикассовские, я имею в виду, скрипки очередные.
Вы знаете, да, дело в том, что у меня там 5 пьес. Значит, первое – это «В сердце голубого тумана», вторая – «Траектория розовой трапеции», третья – вот «Видение скрипки сквозь глазницы черепа», название которое, так сказать, больше, может быть, сдали корреспондировать, чем с Пикассо, но на самом деле с Пикассо тоже. Четвертая часть, четвертая я уже даже забыл, давно это было, пятая, значит, «Иллюзия жизни натюрморта». Вы знаете что, но название уже первое, да, так сказать, «Сердце голубого тумана», «Амплитуда розовой трапеции» уже говорит о том, что символика голубого периода, розового периода, какие-то такие вещи. Что касается третьей части, там более сложно, тут уже и кубизм, и экспрессионизм. Я пытался найти какие-то адекватные музыкальные выразительные средства, которые помогли бы дать это в звуке. Знаете, как вот у Пикассо есть совершенно гениальный цикл, там 20 с лишним картин «Завтрак на траве» Эдуарда Мане, где, вы знаете, даже в кубизме есть одна картина, но везде Эдуард Мане узнается. Вот хотелось сделать примерно что-то то же самое, только если Пикассо и Мане – это одна плоскость, там, живописная плоскость, то мне очень хотелось в двух совершенно разных плоскостях. Пикассо – это живопись, а вот сделать музыкальными средствами.
Ну, насколько сейчас получилось, будут судить сейчас слушатели радиостанции «Орфей». Так, дорогие друзья, два фрагмента из музыкальной копилки Юрия Сергеевича Каспарова. Это «Семь иллюзорных впечатлений памяти» и затем третья часть цикла «Символы Пикассо. Видение скрипки сквозь глазницы черепа».
Актуальная музыка. В эфире Радио Орфей. Направления, тенденции, имена.
Дорогие друзья, это программа из цикла «Актуальная музыка». Сегодня у нас с Левоном Акопяном в гостях замечательный композитор Юрий Сергеевич Каспаров. Только что мы послушали два его сочинения. Ну, насколько я понимаю, это фрагментарно, поскольку форматы программы ограничены. Это был фрагмент цикла «Семь иллюзорных впечатлений памяти» и затем третья часть из цикла «Символы Пикассо».
Спасибо большое за эту музыку.
В свободное время.
У меня к вам вот какой вопрос. Есть ли у вас какое-то ощущение армянских корней? Вы бываете в Армении? Вы как-то знакомы с армянским культурным наследием?
Для наших слушателей я поясняю.
На вас?
Да. Юрий Каспаров сидит и нервно подергивает
носом.
Да
нет, 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 нет. Носом я подергиваю, потому что, вы знаете, мне очень стыдно, я в Армении никогда в жизни не был.
А, жаль. Ну, ну ничего.
Правда, может, правда, в молодые годы, ну, до школьные годы, я ездил отдыхать на Горный Карабах. У меня оба дедушки, обе бабушки оттуда.
Понятно, да.
Из Нагорного Карабаха. И я до сих пор помню того осла, на котором я ездил на родник Танжере, где я умывался, пил воду. Этот осел удивительно, туда я на нем ехал, а обратно он ни в какую не хотел меня везти. Обратно мы шли как два приятеля рядом. Если он садился, он стоял, я, значит, его умолял, просил, значит, сердился, нет.
А у вас есть козлиная песня, она с этим ослом никак не связана.
Ну, вы знаете, козел и осел. Я не силен в биологии, но козел и осел, мне кажется, животные разные. Нет, ну козлиная песня — это все-таки трагедия. Это греческая трагедия, понимаете?
«Козлиная песня» – это, если я не ошибаюсь, роман Константина Вавинова.
Совершенно верно,
да?
Да, абсолютно.
Это вдохновлено этой книгой?
Нет, вы знаете, нет. Книгу я читал, естественно, но, знаете, когда меня Попов Валерий Сергеевич, наш гениальный фаготист, просил написать очередное сочинение для фагота, и попросил его, начинал вот такое трио, странное очень, потому что там фагот, контрабас и ударные. Ну, как-то я подумал, для такого состава, может быть, вот такой вот тематизм, и думаю, ну, это будет что-то такое невыспренное, но трагическое. Ну, как-то назвать сочинение трагедия как раз получится выспренное.
Да-да.
Я подумал и вот нашел обходной вариант, назвал «Козлиная песня».
Что пишем?
Но тут, подхватывая эту тему, я, конечно, тоже хотел бы спросить. Очень часто ваши произведения носят название загадочное. Вот сегодня у нас в программе фигурирует оркестровая пьеса под названием «Мир, каков он есть». Но есть вот из ранних вещей «Крейцерова симфония» или же последняя симфония, четвертая симфония «Нотр-Дам». Конечно, такие заглавия хочется расшифровать.
С удовольствием, да. С удовольствием, и это совершенно для меня не проблема. Вы знаете, я пока написал четыре симфонии. Первая – это «Герника», где просто вот по картине Пикассо. Вот, собственно, то, что я потом пытался сделать в символах Пикассо, в этих пяти картинках. Значит, просто, вы знаете, адекватные музыкальные образы. Что касается Крейцеровой, вы знаете, это по повести Толстого с коллажем из Бетховена, с какими-то своими музыкальными комментариями. То есть это очень тесно связано и с литературой, и с музыкой. Поэтому Крейцерова. Там материал Крейцеровой и толстовский, и бетховенский. Что касается «Экклезиаст» третьей симфонии, вы знаете, я в свое время, это единственная моя аннотация, которую написал, действительно здорово. Вы знаете, сам до сих пор горжусь. В принципе, это размышление о времени. На самом деле, если говорить простым языком, простым человеческим языком, хотя там у меня были цитаты из Кафки, из Пруста, там, я не знаю, так сказать, Ванегута. Вообще, это размышление о времени. Какое сейчас время? Собирать камни, разбрасывать камни, что? То есть, это не пересказ «Экклезиаста», это действительно просто размышление о том, что. Что сейчас? Вот это был 2000 год, попытка осознания. Что касается симфонии «Нотр-Дам», никакого отношения к «Нотр-Дам де Пари» не имеет. Дело в том, что хочу ли бы этот собор, и, так сказать, постоянно к нему подхожу, вы знаете, просто очень люблю. Это была попытка создать архитектурную музыку. То есть, сделать так, чтобы почти зрительно возникло представление архитектуры, причем готической архитектуры. А поскольку Нотр-Дам – это символ архитектуры, ну, для меня, во всяком случае, готической, назвал Нотр-Дам. Причем, вы знаете, эта музыка сделанная, ну, не как, конечно, Ксенакис, я ни в коем случае, но она сделана по определенным действительно законам, как бы связанным, очень близким архитектурным. А что касается симфонической картины «Мир, каков он есть», вы знаете, это, ну, просто эмоциональное впечатление от того, что происходит вокруг меня. Но есть такое, одно из очень многих определений музыки гласит, что музыка есть абстрактная структурализация эмоций. Вот «Мир, каков он есть», это есть абстрактная структурализация эмоций. Считается, что какой бы композитор, что бы ни писал, он неизменно отражает свое время, атмосферу, которая его окружает, какие-то социальные вещи, порядок вещей. Да, думаю, это так и есть. Но здесь это просто было сознательно сделано. Я пытался анализировать, что происходит. То есть это эмоциональный отклик на то, что вокруг меня, причем не вокруг меня, а вокруг моего дома там,
понятно,
или консерватории, где я работаю, а вот что в мире происходит вокруг меня, понимаете?
В ожидании перемен.
Юрий Сергеевич, а вот вы просто сказали размышления о времени, я вот пока слушала и думала, уже более 10 лет прошло, изменились ваши представления о времени, и если это возможно, вот для вас есть сейчас некая мораль или нравственная, что ли, максима, которую вы бы могли определить вот наше сегодняшнее время, может быть, к музыке?
Сейчас вообще все очень быстро меняется, и, несомненно, то, что было в 2000 году, и то, что сейчас, это две абсолютно разные эпохи. Конечно, какие-то процессы уже начались в конце 80-х годов, и более проницательные люди могли бы предвидеть то, что происходит сейчас в мире, по отдельным признакам. Лично для меня, чем отличается год 2000 от года 2012-го? Если в 2000-м я понимал, что мы куда-то идем, имею в виду не Россию, а вообще мир, то теперь я хорошо понимаю, что происходит. Если тогда меня просто многое пугало, многое мне было непонятным, на что-то я там надеялся в социальном отношении, то сейчас я просто знаю. То есть я могу, конечно, очень, так сказать, серьезно заблуждаться, но я абсолютно убежден, что человечество подошло уже к смене общественно-экономической формации, что действительно капитализм доживает свои последние годы, и сейчас будет серьезная перемена в жизни и Запада, и в нашей жизни. Смена общественно-экономической формации – это всегда что-то очень болезненное, это всегда что-то очень глобальное. Я не навязываю свою точку зрения никому, но для себя я могу объяснить, что происходит. Сейчас я понимаю, то есть у меня есть инструмент, с помощью которого я анализирую происходящее, я смотрю на мир. А в 2000 году я очень многого не понимал. Что-то меня пугало, а что-то, что должно было пугать, меня наоборот не пугало. Вот и вся для меня разница.
А вы себя как композитор, как творческая личность осознаете в этом мире как композитора, ну, извините за такое слово, одиночку, или как композитора, для которого, ну, в процессе творчества важны единомышленники, важны люди, которые его окружают?
Ну, как одиночка я себя точно, так сказать, не ощущаю, потому что у меня огромное количество друзей, музыку, которых я люблю и понимаю, и которые понимают мою музыку и неплохо к ней относятся, причем это в очень многих странах. Ну, в первую очередь, это, конечно, Франция и Италия, страны, с которыми я очень тесно связан, но не только. Более того, когда мы встречаемся, мы говорим ведь не только о музыке. Вы знаете, наши представления о мире, о жизни, о перспективах, они тоже совпадают. Нет, я абсолютно не ощущаю себя одиноким человеком, ни как музыкант, ни как человек. Но другое дело, что, конечно, все те, кто живут и работают в России, они существенно отличаются от западных композиторов, даже самые такие экипированные в смысле приемов, даже самые знающие. Потому что один мой знакомый англичанин однажды сказал, что в советское время, он был специалистом по советской музыке, часто приезжал в СССР, блестяще говорил по-русски, и он даже сказал абсолютно правильную вещь. Он сказал, чем, говорит, советский композитор отличается от западного. Вот для западного человека, который живет в свободной стране, для него музыка – это просто музыка. То, что если ему надо высказаться о политике, там, о чем-то, он просто говорит нормальным человеческим языком, а музыка – это просто музыка. А вот вы, говорит, живете в СССР, несвободная страна, сказать вы ничего не можете. И у вас музыка – это изоб в язык. Это какой-то удивительный конгломерат музыки, политики, философии, литературы, религии и так далее. Он абсолютно прав. На Западе таких композиторов очень мало. Ну и самый яркий – Штокгаузен.
Ну а сейчас наша страна открыта, казалось бы. И тем не менее, как мне думается, в музыке-то это сохраняется, вот тот самый изоб в язык.
Совершенно верно. Да. Вы понимаете, лет через 200 все будет нормально. Ну я не знаю, через 200, может, раньше. Прошло всего сколько лет-то? Ну чуть больше 20.
А будет ли? А может быть, это какая-то неотъемлемая часть именно русского мировоззрения?
Возможно. Культуры? Вы знаете, тут я боюсь что-то утверждать. Возможно. Но все-таки мне кажется, что это наследие предыдущих годов.
Я не могу удержаться, чтобы не спросить, как говорится, из непроверенных источников, ну, точнее, конечно, проверенных, в том плане, что вы сейчас сказали, что Италия и Франция для вас очень близкие страны, да, и что вас, особенно во Франции, очень привечали. Было ли это по следам Эдисона Васильевича Денисова? И вот как следствие, собственно, почему вы остались в России?
Неизгладимые, незабываемые.
Несомненно, вообще своей карьере я очень обязан Эдисону Васильевичу, потому что я был совсем молодым человеком, когда он знакомил западных мэтров с моей музыкой, предлагал обратить на меня внимание и, в общем, всячески мне помогал. Несомненно, то, что для Денисова Франция, ну, после России, конечно, была страна номер один, несомненно, тоже повлияло. Он меня вытащил во Францию, именно вытащил. У меня там были премьеры, начались заказы, и благодаря Денисову как раз я очень близко познакомился с французским музыкальным миром. С Италией в меньшей степени, хотя Денисов меня старался всем показать и всем обо мне рассказывал. Ну, так получилось, что с Италией я тоже не связан. Почему я остался в России? Дело в том, что Эдисон Васильевич сказал нам, я помню, собрал ассоциацию, когда еще все были здесь, когда Дима Свернов, Лена Фирсова, Карндорф, к сожалению, ныне покойный, Лобанов, все были в России. Нас было человек, наверное, 25. И Эдисон Васильевич сказал, что, говорит, вы знаете, из России уезжать нельзя. Во-первых, вы здесь родились, вы должны здесь работать. вы должны помогать своей родной стране. Первое. Второе. Ну, хорошо, вас не заботят какие-то моральные проблемы. Ну, ладно, хорошо, такое тоже вполне понятно. Но вы уедете, вы там работать, писать нормально не сможете. Я, говорит, знаю огромное количество примеров, не только Рахманинов. Очень много примеров, куда более современных, когда люди выезжали, кстати, не только музыканты и художники, выезжали и ничего путного создать там не могли. Вы знаете, Денисова никто не послушал, кроме Володи Тарнопольского и меня. Вот мы с ним вдвоем остались. А очень многие уехали. Смирнов, Фирсов живут в Англии. Кордоров уехал в Канаду. Лобанов живет в Германии. Гробовский живет, по-моему, в Нью-Йорке, во всяком случае, в Америке. Все уехали. Вы знаете, ну, не мне судить коллег, мне кажется, что как композитор, как профессионал, они совершили ошибку. Все-таки, действительно, работая на чужбине, вы чего-то лишаетесь. Ну, в общем, так получилось, что учитель сказал, и вот я остался здесь. И, кстати, абсолютно не жалею. Конечно, есть определенные трудности в жизни в России. Все мои друзья-коллеги, которые уехали, в каком-то смысле у них там жизнь получше. Это понятно. Там нет таких стрессов. Там не бывает непредсказуемых каких-то событий. Может, они будут сейчас, вот когда вот слом вообще там информации.
Не дай бог, конечно, ну, но, да. Но похоже, что будут.
Ну, да. Наверное, да. Но знаете, ну, конечно, это спокойная, нормальная, сытая жизнь. Несомненно. Она устойчивая, она без стрессов, она без сюрпризов. Но, понимаете, это ли главное? Это ли главное? И какие-то более серьезные вещи, которых лишаться нельзя, на мой взгляд.
Юрий Сергеевич, вот сейчас мы, уже заканчивая нашу вербальную часть встречи с вами, впереди у нас и у слушателей, прежде всего, встреча с вашей музыкой. Есть у вас те слова, которые вы бы хотели адресовать нашей аудитории в преддверии ваших сочинений?
Мне бы очень хотелось, чтобы все больше и больше людей слушали бы серьезную музыку, не только современную. На самом деле нет современной музыки, есть просто музыка. Вы знаете, когда мне кто-то из коллег-музыкантов говорит, что вот я люблю музыку барокко, а современную музыку не люблю. Или вот сейчас говорит, знаете, я, говорит, люблю классику и авангард, а романтизм я не люблю. Это все неправильно, это все одна музыка, просто разные фазы, разные этапы ее развития.
На что жалуетесь, маэстро?
К сожалению, в нашей стране серьезное искусство сейчас не в чести. У нас не знают художников, у нас не знают композиторов, у нас не знают писателей. И ни художники, ни писатели, ни композиторы в этом не виноваты. Ну, вот такая вот политика у нас культурная. Ну, видимо, есть определенный смысл, чтобы люди увлекались футболом и попсой. Извините за такой лексикон. Я очень советую всем интересоваться искусством. Вы знаете, у нас проходят выставки, у нас бывают интересные встречи, у нас замечательные концерты проходят. Когда люди будут приобщаться к этому, люди действительно будут обогащаться. Поэтому я всех слушателей... Я знаю, что у «Радио Орфей» очень культурная аудитория, это естественно. Это не только любители музыки, это вообще культурные люди. Я очень рекомендую как можно больше людей приобщать к тому, чтобы слушать «Радио Орфей» и вообще интересоваться серьезным искусством.
Спасибо большое,
спасибо.
Сергей. Спасибо вам.
Спасибо вам
за эту встречу. И, дорогие друзья, сейчас как раз подытоживая нашу встречу с Юрием Каспаровым, небольшой концерт из его сочинений и первое из той музыки, которую Юрий Сергеевич предлагает для нашей аудитории. Это композиция для симфонического оркестра «Мир, каков он есть». Исполнение Государственной академической симфонической капеллы России, дирижер Валерий Полянский. Дорогие друзья, прозвучала композиция Юрия Каспарова «Мир, каков он есть» в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского.
Актуальная музыка. В эфире радио «Орфей». Направления, тенденции, имена.
Небольшой концерт из музыки известного отечественного композитора Юрия Каспарова продолжит первая часть из его концерта для фагота с оркестром. Солист Валерий Попов с симфоническим оркестром города Ставангер дирижирует Александр Дмитриев.
Thank you. Thank you.
Это музыка Юрия Каспарова, сегодняшнего гостя программы «Актуальная музыка». Только что прозвучала первая часть его концерта для фагота с оркестром. Солистом был Валерий Попов, симфоническим оркестром города Ставангер дирижировал Александр Дмитриев. И уже в завершении нашей на этот раз музыкальной встречи с творчеством Юрия Каспарова симфония номер 4 «Нотр-Дам» для симфонического оркестра, Государственная академическая симфоническая капелла России вновь в нашем эфире и дирижер Валерий Полянский.
Thank you.
Дорогие друзья, слушатели радиостанции «Орфей», мы завершили музыкальную часть программы «Актуальная музыка», и под занавес звучала симфония номер 4 «Нотр-Дам» Юрия Сергеевича Каспарова. Государственная академическая симфоническая капелла России дирижировал Валерий Полянский.
Под знаком времени. Портреты современных отечественных композиторов в программе «Актуальная музыка».